В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал суверенитет Украины. В Белом доме вводят новые санкции против России. Новый терминал в Симферополе хотят достроить в следующем году, а сейчас подробнее. Россия должна вывести тысячи своих военных с территории Украины и прекратить поддержку боевиков на Донбассе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе рабочего визита в Киев 10 июля призвал соседнюю страну прекратить агрессию в Украине. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс твердо стоит на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, передает 24-й канал.
Члены НАТО не визнают и не визнают незаконну анексию Крыма Росією. Ми й далі стурбовані щодо безпекової ситуації на сході України. Це вже спричинило тисячі втрачених життів. Мінські угоди повинні бути повністю виконані, а спостерігачі ОБСЄ мають отримати повний доступ до усієї України.
В свою очередь, президент України Петр Порошенко сообщил, що Україна починає дискусію з Североатлантическим альянсом о предоставлении плана действий по членству в НАТО. Он отметил, що более 60% українців підтримують курс Євроатлантичного атлантической интеграции Украины. Со своей стороны, Йенс Столтенберг уточнил, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути к сближению с альянсом, а также будет способствовать реализации реформ и перехода на стандарты НАТО. Он добавил, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены альянса и Украина, и никакая третья сторона не имеет на это права вето. В Белом доме поддержали новый пакет санкций в отношении России и Ирана, передает Deutsche Welle, хотя и раскритиковали законопроект, который в настоящее время рассматривается в Конгрессе. Как заявил 11 июля директор Белого дома по законодательным вопросам Марк Шорт, в проекте предоставляется больше власти Конгрессу, но при этом ограничивается президент США в вопросе смягчения или отмены санкций. 15 июня этот законопроект уже одобрили в Сенате США. Инициативу о введении новых санкций против России внес Конгресс США 8 июля глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс. Он обвинил Россию в нарушении договора о контроле над вооружениями, что, по его словам, несет в себе угрозу стабильности во всем мире. Новый терминал аэропорта «Симферополь» в аннексированном Крыму планируют сдать в эксплуатацию в марте следующего года. Такое заявление сделал назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, сейчас строительство нового аэровокзала ведется с небольшим отставанием. Но Аксенов надеется, что строители нагонят темп работы. Российский чиновник утверждает, что сейчас в аэропорту завершены основные работы. На очереди отделка терминала, кровля и подвод инженерных сетей.
Сейчас главная эта задача органов власти – это сосредоточиться на подтяжке сетей, то есть как бы это те задачи, которые были за правительством Крыма. Есть и отставание, ну и по субъективным причинам, но это связано с некачественным выполнением определенных работ, и с этим были произведены и кадровые решения на прошлой неделе. Но тем не менее, то есть как бы мы совместно с подрядчиками синхронизировали полностью план мероприятий. Аэропорт – знаковый объект, я думаю, здесь и внутри аэропорта будет работать масса крымчан, и здесь сфера услуг будет развернута достаточно широко.
На прошлой неделе подконтрольный Кремлю глава Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета Крыма Игорь Лукашев сообщил, что объекты Российской федеральной целевой программы на полуострове строят с грубыми нарушениями и по плану они не подключены к сетям. Это значит, сообщил Лукашев, что в строящихся России детских садах, школах, больничных пунктах и других объектах не предусмотрено подключение к электричеству, канализации и теплу. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну, доброе утро, мои дорогие. С вами Александр Янковский. Самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалия. Мы встречаемся с вами ежедневно на средних волнах 8.35 и 18.30 на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM, то есть на ультракоротких волнах на частоте 107. Ну и, конечно же, нас можно смотреть. То есть мы такое радио, которое не только слушает, но и смотрит. Делать это можно на канале Крым Реалия в YouTube. Заходите и прямо там смотрите. Причем не только смотрите, но задаете нам свои вопросы, предлагаете темы своих программ. Всем привет! Вот я только что открыл страничку, и самые интересные вопросы я обязательно зачитаю во время нашего эфира. А еще нас можно смотреть, не выходя из социальных сетей. Если вы погрузились полностью в Facebook и оттуда не выходите, можете прямо сейчас смотреть нас на странице Крым Реалии и опять-таки комментировать. Ну, для тех, кто хочет вот напрямую пробиться в эфир и задать свой вопрос, то звоните нам по бесплатному для крымчан номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. И к этому разговору могут присоединиться также жители других украинских регионов по телефону 044 490 29 05. Итак, мы начинаем.
Прямой эфир.
Конечно же, мы работаем в прямом эфире. Я надеюсь, что вам сегодня будет что нам рассказать. Особенно я приглашаю к разговору жителей города Феодосия. Дело в том, что в этом городе отключены от газоснабжения несколько сотен квартир, то есть несколько десятков многоквартирных домов. Такая ситуация не новая для города Феодосия. Вот почему в Феодосии массово отключают многоквартирные дома от газа? С чем это связано, что можно с этим сделать, что нужно феодосийцам знать в этой ситуации, как себя вести и грозит ли такое отключение жителям других крымских городов, вот об этом мы и будем говорить в сегодняшнем утреннем эфире «Радио Крым Реалия». Ну а для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Несколько сот жителей Феодосии вынуждены готовить еду на кострах. Отключенными от газоснабжения оказались собственники 1500 квартир. Видео об этом опубликовал в YouTube крымский пророссийский активист Александр Талипов.
А что вы тут делаете?
Кушать готовим.
Готовим пир.
Горячее первое блюдо готовим, а то мы уже 4 дня в сухомятку живем.
А где вы живете?
Мы живем в Одессе, дом Одесская 3, город Феодосия. У нас в 15 квартирах отключен газ полностью.
А почему отключили?
Отключили, потому что мы не дали опломбировать некоторые жильцов свои колонки газовые. То есть мы считаем, что это незаконно, нам документов никаких не предоставили.
Газа нет с января этого года. В феврале представители Совета из 50 объединившихся многоквартирных домов сообщили, что подконтрольный России первый замглавы Феодосии Матвей Соломатин попросил их понять методы местной власти правильно, так как чиновники хотят, чтобы люди заплатили за ремонт дымовентиляционных каналов.
То, что жильцов предупреждают о неисправности дымовентиляционного канала, но это же на совести жильца, да? Его безопасность, как бы, она не на нашей совести, в первую очередь, да? Но они, считаю, халатно относятся к своему газовом оборудовании. Пока мы не начали уже выходить на объект, уже начали отключение, мы народ не расшевелили. Вот сейчас, вот знаете, как сейчас даже приходят на заключение договорных отношений те дома, у которых еще даже в графике их не стоит.
По словам Соломатина, жильцы могут заключать договоры по ремонту дымовых каналов только со специализированной лицензированной организацией. Чиновник добавил, что на сегодняшний день на территории Феодосийского округа работают 5 специализированных частных предприятий, которые имеют право на подобные работы. Трубопечатка, отряд ЖЭК номер 4, Феодосийский трубочист, Экостандартстрой, город Керчь, КРСБ, Комфорт и Консоль. Две последние ряд СМИ связывают с назначенным Россией спикером крымского парламента Владимиром Константиновым. Сумма, которую запросили власти, составляет порядка 30 тысяч рублей с квартиры. Местные жители посчитали сумму завышенной и обратились к независимой организации с просьбой провести проверку. Выяснилось, что вентиляционные каналы в рабочем состоянии. Пока идет разбирательство, люди вынуждены греть себе воду кипятильниками и, как следствие, платить повышенную цену за электроэнергию. Также жильцы обратились в подконтрольную Кремлю крымскую прокуратуру. Им пообещали помочь, но газоснабжение не восстановилось. Идет судебное разбирательство. Комментариев российских властей, которым подчиняется городской совет Феодосии, на этот момент нет.
Крым в центре внимания.
Ну, вот такая достаточно интересная ситуация, которая происходит в 100-тысячном городе Феодосия, когда несколько сотен человек оказались без газоснабжения в своих квартирах. Понятно, что далеко не все из них вышли варить на улице борщ, но те, кто вышли, сказали, что действительно... варить что-либо, готовить пищу на электричестве – это достаточно накладно. И без газа они находятся, а они обходятся уже достаточно большое количество времени. Почему сложилась такая ситуация? Нова ли эта ситуация? Что делать людям? Что делать феодосийцам, которых отключили от газоснабжения? Мы и будем разбираться в нашей сегодняшней программе. У нас на связи Сергей Макаренюк, уроженец Феодосии, координатор движения «Евромайдан Крым». Сергей, доброе утро.
Доброго ранку, Александр.
Сергей, ну, давайте начнем вообще с ситуации. На ваш взгляд, с чем вызвано тотальное такое практически отключение многоквартирных жилых домов в Феодосии от газоснабжения?
Насправді, це штучно створена ситуація для того, щоб фірми, підприємства, які наближені до Константинова та інших осіб, які сьогодні є у званій кримській владі, щоб вони заробили гроші. Це надумана ситуація, і її не існує насправді як проблема.
Сергій, я смотрел сообщення феодосійського сайта КАФА ще 2013 год. І там був, кстати, ваш коментар в тому числі. Тобто, що вже тоді теж починали вот відключати, пытались, по крайней мере, відключати дома від газоснабження і говорили, що проблема в тому, що в ужасному состоянии знаходяться вентиляційні канали. И вы там тоже давали комментарии. То есть это не новая проблема для Феодосии?
Насправді в той час проблемою було не дим вентиляційні канали, а проблемою було те, що в Парадному дві квартири не сплачували за газ. І, власне, створився борг. І люди не хотіли сплачувати борг. І підприємство тоді, Кримгаз, замість того, щоб вирішувати питання з окремими квартирами, з окремими власниками, відключила повністю Парадне в багатоповерхівці. Ось і це. І тому були порушені права інших громадян, які своєчасно сплачували за газ.
Ну от зараз люди, яким Феодосія в 2017 году відключають дома від газоснабження, вони теж говорять о том, що у них відключають дом цілком. Просто потому, что кто-то, допустим, отказывается проверять вентиляционные каналы в своей квартире. Но отключают не только ему, отключают всему дому. Насколько это законно? Даже вот, ну окей, вот с точки зрения того права, которое распространяется на сегодняшний день контролирующий Крым России.
Ну, насправді, це такий спосіб роботи, який притаманний був радянським органам, і Росія його сьогодні продовжує. То коли всі відповідають за кожного члена колективу. І тому комусь просто не пощастило, що він купив квартиру саме в цьому будинку, де влада вирішила покласти відповідальність за дії одної людини на повністю всіх мешканців цього будинку. І ясно, що інші особи не порушували жодних там правил чи навіть вимог, навіть штучні вони чи не штучні. Ніхто не порушував, окрім там умовно там двох родин. І вони вирішили, що відповідати за дії цих двох родин буде повністю весь будинок. І це незаконно, безумовно.
А який вихід із даної ситуації для цих феодосійців?
Ну, насправді, захищати свої права безпосередньо кожної людини окремо. Ну, і розуміти, що вони знаходяться в умовах, коли... проживают там, где за все відповідає и діє відповідно Російська Федерація.
Сергей, а на ваш взгляд, почему вот эта проблема отключения жилых домов от газоснабжения, она актуальна, вот, ну, по крайней мере, мы знаем об этом, да, только в Феодосии? Почему не отключают, например, в Симферополе или в Севастополе? На ваш взгляд, вот приготовиться жителям других крымских городов или это исключительно феодосийская проблема?
Я думаю, що це просто такі перша така ластівка, де вони перевіряють, які будуть дії населення, як воно відреагує. Тому що, ще раз кажу, в чому проблема? Підприємство приходить і його фахівці кажуть, нібито вентиляційні канали пошкоджені. Ну, навіть якщо у людини є гроші, вона каже, окей, зробіть мені, будь ласка, ви ж фахівці, зробіть мені ці вентиляційні канали. На що підприємство повідомляє? Ми зробимо вам його через 4 місяці. Ну, ясно, що це некомфортно, незручно, а протягом цього просто немає підприємства, яке б зробило його нам за день, за тиждень. Ну, таких їх не існує. Ці плани роботи, які в них є найближчі сьогодні, які є, вони є на вересень, на жовтень.
Ага, ясно. Тобто, а все це время людям предлагається посидіти без газу?
Ясно. І тому вони створюються корупційну складову, коли ти приходиш і домовляєшся за окремі гроші, щоб саме собі зробили сьогодні, в цьому місяці.
Угу. Кстати, по поводу цен. Значить, господин Сергей Хохлов, это директор 4-го ЖЭКа Феодосия, сказал, что, значит, стоимость вот этой проверки квартиры составляет 650 рублей, в частном доме 450 рублей. В виде диагностики, эта процедура связана с определением количества дефектов в конкретном дымовом канале, 950 рублей. Ну, а вот уже потом, зная количество дефектов, составляется карта необходимости выполненных работ. И вот местные жители, феодосийцы, говорят о том, что стоимость работ по их квартирам может достигать 30 тысяч рублей. А, на минутку, да, это 500 долларов. Это, ну, где-то 13-14 тысяч гривен просто для того, чтобы обработали вот эти самые вентиляционные каналы. Ну, что я буду говорить? Давайте послушаем самих жильцов дома, в которых отключили газ. Что они об этом думают?
Крымчане говорят.
Мы живем два пенсионера. Вот можем мы сделать вентканал за 30 тысяч? Частная компания. Компании все частные.
То есть получается, ЖЭК, когда проверял ваши вентиляционные каналы, он признал их негодными, и они запрашивают с каждого по 30 тысяч рублей ремонт.
Да, в зависимости от этажа. От этажа. Вот у меня второй этаж, около 30 тысяч сказали.
Хороший заработок признать вентканалы негодными, да, отключить их.
Тем более в таком объеме, как сейчас электрочайник, микроволновка. Духовка, это сколько электричества уходит?
Да.
Колоночку я не дала опломбировать, потому что не дали никаких документов, которые бы обосновывали эти действия сотрудников Мургаза. И вот смотрите, вот у меня, пожалуйста. У меня нету, я даже вот пусто, я ничего, электропод заключен. То есть газа нет совершенно, он отсутствует.
Про эту ситуацию мы можем сказать только одно, что все эти манипуляции с газом, они абсолютно незаконны. Потому что один из наших коллег, председатель совета дома, отправил обращение к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой разъяснить ситуацию, в каких случаях возможно отключение газа. Такой ответ получен, и в нем одной фразой высвечена вся эта ситуация. Отключение газа возможно только при отсутствии тяги в канале. Все, других вариантов не предусмотрено.
Крымчане говорят.
Ну вот, это то, что говорят крымчане, а непосредственно феодосийцы по поводу отключения газа в их многоквартирных жилых домах. Напомню, что в ситуации виноваты, по мнению местных чиновников, вентиляционные каналы, а еще более глубже они считают, что виновата в этом отсутствие горячего водоснабжения, и поскольку феодосийцы все-таки хотят жить с горячим водоснабжением, а горячего водоснабжения нет в городе с 95-го года, то поэтому они массово стали устанавливать газовые котлы, электрокотлы и так далее. Ну и вот, и поэтому якобы, значит, поэтому необходимо особое внимание уделять этим самым вентиляционным каналам. А нет внимания вентиляционным каналам, то необходимо, значит, их отключить. Ну, такая логика во всяком случае у чиновников. У нас на связи Сергей Макринюк, уроженец из Феодосии, координатор Евромайдан Крым. Сергей, ну и вот еще один вопрос. Что самое интересное, российская прокуратура встала на сторону жителей вот этих самых домов и потребовала, ну, чтобы их подключили обратно. На ваш взгляд, почему даже несмотря на наличие такого серьезного союзника, крымские вот, чиновники крымские работники ЖЭКа Феодосии не идут на включение?
Ну, насправді я не читав приписи прокуратури, тому не можу сказати, чому вони вирішили це юридично, але фактично я думаю, що все ж таки всі розуміють, що це ж дуже комфортний заробіток. Сам вирішує, чи є проблема, чи нема. Сам вирішую, скільки коштуватиме вирішення цієї проблеми. Сам після цього я виконую роботи про те, чи прибрав я проблему, чи не прибрав, і сам після цього інспектую і кажу, о, ну все нормально, це ж не такий канал, як був.
Тобто абсолютний монополізм такий виходить?
Однозначно. І це ж створює попит неймовірний. Ну, а що стосується вартості, то дійсно там мінімальну вартість такі, яку я бачив, це від 20 тисяч рублей. Ну, переводити на гривні так прямо, я думаю, що не дуже коректно, але правильно буду сказати, наприклад, абсолютно всі погоджуються, що, наприклад, родина прожити на 16 тисяч рублей в місяць не може. Просто, в принципі, не може прожити.
Понятно, спасибо. Сергей Макринюк, координатор движения Евромайдан Крым и уроженец Феодосии, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я хочу сейчас послушать, значит, еще мы записали депутата Феодосийского городского совета Николай Волков. Вот как он объясняет такие тарифы и вообще, почему люди должны платить, а если не платят, то должны привыкать жить без газа.
Мнение.
Людям пора понять, что они живут не в Советском Союзе, и что если у них есть собственность, то они должны собственность нести полную ответственность. Это при том нарушение было и в Украине, после него закрывали глаза. Но на деле, получается, вентиляционные шахты, газодымовые колонки, что реально могло привести там. И приводило, собственно говоря, в какую-то статистику, собственно говоря, считал, и к угару, и к каким-то хроническим заболеваниям, и так далее. Ну, представляете, вентиляционная шахта, она для чего нужна? А люди же выводят газовые выходы, и кто поднимает сюда, наверх. Этажи. Если у человека есть какое-то нарушение, квартира его проектизированная, правильно? Внутри, если есть какие-то нарушения, допущенные им в процессе его деятельности, то может какое-то нарушение повлечь за собой какие-то начальные последствия. То устранять он должен за свой счет, безусловно. Конечно, всем, конечно, приятно, чтобы делать это не за счет собственника, за счет там, бюджетных средств и так далее и тому подобное. Но частная собственность, человек должен делать все самостоятельно.
Мнение.
Ну вот, подконтрольный России депутат Феодосийского городского совета Николай Волков считает, что люди сами должны платить за свою частную собственность и понять, наконец, что они живут не в Советском Союзе. Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и сегодня мы говорим про очень интересную ситуацию, когда в Феодосии отключили несколько многоквартирных жилых домов, и несколько сотен человек остались без газа. А насколько, имеет ли такая ситуация вообще практическое решение и теоретическое решение. Дальше будем говорить в нашей студии с Владимиром Доном, членом Всеукраинского юридического совета и академиком. Владимир Иосифович, доброе утро.
Доброго ранку.
А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот если с практической точки зрения, есть кто вообще должен нести ответственность за состояние этих самых вентиляционных люков, из-за которых феодосийцев отключают от газоснабжения?
Ну, я з вашого дозволу, якщо нас слухають кримчани, перейду на російську мову,
да,
щоб їм було трохи понятніше. Во-первых, смотрите, какая ситуация. Давайте вот попробуем разобраться по полочкам. Существует теоретически две причины, по которым можно отключать абонента от газоснабжения. Первая причина – это отсутствие оплаты за потребляемый газ. И вторая причина – это нарушение технических условий. Вот вроде бы как под вторую причину нас информируют, что нарушены вентканалы. Но вы знаете, вот мне как-то с трудом верится, что по мановению волшебной палочки в нескольких многоквартирных домах, а это многие сотни квартир, в один момент нарушены вентканалы. Ну, не получается как-то вот. Не верю, по крайней мере. Поэтому эта причина является надуманной. Более того, если была такая тенденция к тому, что нарушаются технические условия, что несет в себе моменты безопасности, то есть балансодержатель дома, есть службы, которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением потребления газа. Почему они своевременно не принимали меры, не привлекали к ответственности нарушителей? Не делалось это. Поэтому эта техническая причина у меня вызывает глубокие сомнения.
Угу. Что касается... Смотри, Дмитрий Иосифович, Владимир Иосифович, да. Извините, еще такой вопрос. Да, но вот сами вот эти представители ЖЭКа, они говорят, что дело в том, что, значит, расходы на содержание и ремонт газопотребляемого оборудования дымовых каналов не включены в состав тарифа на содержание и ремонт общества имущества многоквартирных домов. И поэтому вот они и требуют, чтобы там платили от 20 до 30 тысяч рублей за ремонт этих вентиляторов. Вентиляционных каналов. А вообще кому принадлежат эти каналы? Кто ну,
я... Есть зона, да, ответственности. Угу. Смотрите, вентиляционный канал, во-первых, у каждого дома Ну, это соответствует, кстати, и российскому, и украинскому законодательству. Есть балансодержатель. То есть это организация, юридическое лицо, которое отвечает за неприватизированную часть здания. То есть есть объекты, которые не подлежат приватизации. Это лестничные марши, это крыша, это инженерные коммуникации внутридомовые, вот стояки, вентканалы вертикальные, которые идут от первого этажа до последнего. И зона ответственности за вот эти вещи – это балансодержатель. Поэтому вот
что такое балансодержатель? Это, не знаю, ЖЭК, это городской совет, кто это?
ЖЭК, либо есть ЖЭКи частные, есть ЖЭКи коммунальные, но это организация, которая осуществляет эксплуатацию здания в целом.
Угу. То есть получается таким образом не совсем правомерно требовать от человека, чтобы он заплатил за вот содержание этой общедомовой какой-то, да, собственности.
Верно. Дело в том, что вот в Украине это 100%. Все расходы, связанные с эксплуатацией дома, именно с эксплуатацией, не с капитальным ремонтом, а с эксплуатацией, жильцы оплачивают в виде квартплаты, так называемой. То есть плата за квадратные метры. Независимо от того, это коммунальный ЖЭК или частный ЖЭК, там это все включено. В России, я думаю, аналогичная ситуация. Но тут еще вторая сторона вопроса. Если вентканал нарушен вот при выходе из квартиры до системы общей, то тогда, конечно, должен эту неисправность исправлять сам житель. Но это никак не сотни долларов, это копейки. Вот. Если же нарушен весь стояк, то тогда должен это делать балансодержатель. Это один момент. Второй момент по поводу задолженности. Значит, во всех цивилизованных странах, и вот тут предыдущий выступающий отмечал даже Советский Союз, вот, хоть он и не являлся в свое время цивилизованной страной, отсутствует такой термин, как коллективная ответственность. Его не было и быть не может. Если я не плачу за газ, то почему газ должны отключать и вам в том числе? То есть ответственность носит строго индивидуальный характер. Тот, кто не платит, тому газ и отключают. И поэтому вот эта причина тоже достаточно непонятна и вызывает массу вопросов. На мой взгляд, вот то, что происходит, это, знаете, извините за грубость, попытка поставить людей в стойло. Если вы не будете послушны и не будете толерантны ко власти, то останетесь для начала без газа, потом без воды, а если очень плохо будете себя вести, мы вам и воздух отключим.
Ну да, получилось так, что были проверки в определенных квартирах и выявлены какие-то нарушения, а отключили потом газ всему дому. Это вот такая коллективная ответственность, о которой вы говорили.
Ну, всему дому уже легче, чем ходить и несколько задвижек вот на каждую квартиру. И, может быть, такой технической возможности нет. Дело в том, что для того, чтобы перекрыть газ всему дому, это один вентиль, который в доступном месте. А для того, чтобы перекрыть газ в каждой квартире, то надо зайти в каждую квартиру. Не каждый собственник пустит, не каждый собственник дома. То есть это головная боль. Так знаете, как в этом? Страдайте же все.
Да, Владимир, скажите, пожалуйста, да. А вот вообще насколько газовые трубы, они разрушаются, если в них нет газа? Есть у вас такая информация?
Смотри, я не специалист в области техники, я юрист. Но я вам скажу, что есть такая вещь, как газовый конденсат. Газ не является абсолютно сухим. Вот, он несет влагу, и накапливается влага в трубах. И это плохо, когда газопровод...
Когда нет газа, да? Хорошо, спасибо. Владимир Дон, член Всеукраинского юридического совета, академик, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Напомню, что сегодня мы говорили про отключение газа во многоквартирных жилых домах Феодосии. И было высказано такое мнение, что на самом деле это может быть таким пробным камнем нашими гостями в студии. Было высказано мнение, что это может быть пробный камень для ситуации по всему полуострову. А также нужно быть людям готовым к тому, что будут отключать не только газ, но и другие коммунальные блага. Это радио Крым Реалии. Услышимся через несколько секунд.
эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Украина ужесточит правила въезда россиян в страну. Компания «Сименс» грозит России уголовным делом. Крымчанам снова обещают простить долги украинским банкам. А сейчас подробнее. Украина введет биометрический контроль для иностранцев, пересекающих украинскую границу. Об этом сообщил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов. Новые правила въезда в страну заработают в начале следующего года, а возможно и раньше. Первым введут контроль для иностранцев с реестром биометрических данных. Следующим этапом должны стать меры, направленные непосредственно на граждан России, подчеркнул Турчинов.
Запроваджується порядок перетину державного кордону. І саме таке рішення прийняв РНБО і відповідні доручення отримали всі відповідні органи державної влади по перетин кордону нашої країни по біометричним паспортам. А також обов'язково зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися російських громадян.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позднее пояснил, что эта мера никак не повлияет на граждан стран Европейского Союза. А вот для граждан России введут обязательное требование заранее согласовывать свои планы приезда в Украину, а также регистрироваться по месту прибытия в Украине и сообщать о своем передвижении в пределах страны. Климкин сообщил, что, по его мнению, система контроля передвижения россиян по Украине – это лучше, чем введение виз с Россией, так как предостерег украинский министр, Россия наверняка ответила бы введением виз для граждан Украины, а это создаст проблемы для въезда украинцев в аннексированный Крым. Немецкий концерн «Сименс» грозит судом и уголовным преследованием лицам, из-за которых как минимум 2 из 4 турбин компании попали в аннексированный Крым вопреки санкционному режиму. Фирма настаивает на том, чтобы перенаправленные на полуостров турбины возвратили в пункт первоначальной поставки в Тамань. В Кремле по-прежнему утверждают, что на полуостров поставлено российское оборудование, а не немецкие турбины. Кроме того, в понедельник министр энергетики России Александр Новак заявил, что первые блоки ТЭС в Крыму запустят в работу уже в первом квартале 2018 года, вне зависимости от возможного отзыва турбин. В конце прошлой недели агентство Рейтер сообщило, что Россия ввезла на территорию подсанкционного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании «Сименс». Они необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. В «Сименсе» утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. В аннексированном Крыму в очередной раз обещают простить жителям полуострова долги украинским банкам. По словам назначенного Москвой главы полуострова Сергея Аксенова, он обратился к президенту соседней России с просьбой ускорить принятие поправок к законопроекту, который определяет порядок урегулирования задолженности крымчан перед украинскими банками. В случае принятия Госдумой этого документа, заявил Аксенов, крымчанам простят любые долги и кредиты, взятые в украинских банках в сумме до 5 миллионов рублей, а это порядка 50 тысяч жителей полуострова.
С просьбой ускорить прохождение данного законопроекта Владимир Владимирович, как всегда, в интересах крымчан поддержал данную инициативу.
В январе подконтрольные Кремлю Фонд защиты вкладчиков и Служба судебных приставов Крыма сообщили, что начали арестовывать 56 тысяч объектов недвижимости крымчан, которые имели кредиты в украинских банках. В реестре должников оказались все крымчане, которые когда-либо брали кредиты, в том числе и те люди, которые погасили задолженность еще до аннексии Крыма, но не имели возможности доказать этот факт по ряду причин. Например, из-за потери документов и невозможности их восстановления из-за оккупации. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым. Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реалия, с вами Александр Янковский. И напоминаю, что нас можно слушать в 8:35-18:30 ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц, а также смотреть эфиры наших радиопрограмм на канале Крым Реалия в YouTube. Делайте это прямо сейчас. Мы работаем в прямом эфире, можете задавать вопросы нашим гостям в студии, высказывать свои мнения и пожелания. Ну и будьте, пожалуйста, корректны. Несмотря на то, что мы сейчас будем обсуждать очень интересную тему, которая вызовет, я думаю, очень много вопросов и очень много самых разных мнений и самых разных реакций. Также можете позвонить нам в нашу студию по бесплатному номеру телефона, бесплатному для крымчан, 8 800 10 06 926, а номер телефона для других регионов Украины 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
А говорить мы сейчас будем про оккупацию. Дело в том, что Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, 9 июля приняла в Минске предложенную украинской делегации декларацию под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Итак, что же потребовала организация ОБСЕ от России? Что будет делать Россия в этой ситуации? Будет ли она реагировать, насколько влиятельной является организация ОБСЕ и насколько обязательными к выполнению являются ее требования. Вот обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 23 минуты, а для начала послушаем небольшой материал, подготовленный моими коллегами.
100 слов по теме.
Прекратить оккупацию отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и вернуть аннексированный Крым Украине. Парламентская ассамблея ОБСЕ 9 июля приняла в Минске предложенную украинской делегацией декларацию под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». В частности, в документе говорится о выводе российских силовиков с полуострова. Согласно тексту, ОБСЕ, цитирую, вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым.
Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы с этих территорий и вернуть их под контроль правительства Украины.
Также авторы документа призывают Россию соблюдать договоренности по Донбассу и прекратить террористическую деятельность в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине за счет притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок российско-украинской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконных вооруженных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые осуществляют террористические акты в Украине.
Российская делегация в это же время выступила категорически против резолюции, назвав ее антироссийской. Российский представитель в парламентской ассамблее Петр Толстой заявил, что делегация голосовала против документа.
Российская делегация в парламентской ассамблее в принципе удовлетворена работой, которая была проделана. В целом парламентская ассамблея ОБСЕ остается важной площадкой для налаживания межпарламентского диалога.
Резолюция восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины входит в итоговую Минскую декларацию. Руководитель украинской делегации Артур Герасимов отметил, что этот документ будет направлен в Министерство иностранных дел всех стран ОБСЕ и будет учитываться в официальных решениях. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
А вы слушаете радио Крым Реалия. Ну и вот знаете, на самом деле в Украине на протяжении 3 лет очень часто говорили, не знаю, были такие упреки по отношению к ОБСЕ, что вот выражают там озабоченность и ничего дальше. Но теперь получили вполне четкий документ и резолюцию, в которой требуется от России прекратить оккупацию украинского полуострова Крым и отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Что все это значит? Как Россия будет реагировать на этот документ? Будет ли вообще такая реакция? Есть ли у ОБСЕ инструменты для того, чтобы заставить Россию выполнять этот документ? Мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Первым будет гость в нашей студии Евгений Цибуленко, профессор международного права. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, ну, хотелось бы узнать, ваша оценка вот этой резолюции, да, это декларация, точнее, декларация Парламентской ассамблеи ОБСЕ под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Какие будут последствия иметь принятие этой декларации?
Но на самом деле ее нельзя недооценивать, но ее нельзя переоценивать. Дело в том, что надо сказать, что это далеко не первая резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Была до этого Бакинская резолюция, перед этим еще была Хельсинская резолюция. И, в общем-то, действия России уже достаточно давно определены Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Впрочем, не только ей, поскольку есть еще и резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, есть мнение Венецианской комиссии, есть различные заявления НАТО и других организаций, где действия России абсолютно однозначно трактуются как оккупация Крыма и также как военная агрессия, в том числе и, что важно, в восточных областях Украины. То есть данная резолюция, она уже стала просто очередным шагом. Здесь опять-таки надо разделять парламентскую ассамблею, мониторинговую миссию, потому что если мы посмотрим на отчеты мониторинговой миссии, там действительно практически про Россию никогда ничего не говорится. Что касается на уровне различных резолюций международных организаций, факт российской агрессии, оккупации Крыма и присутствия российских войск на территории Украины уже сформулирован достаточно давно.
Евгений, скажите, а вот давайте вообще, что такое ОБСЕ? Просто вот насколько решения этой организации, если можно ее назвать организацией, они вообще обязательны для исполнения, в том числе и России?
Вы понимаете, на самом деле механизмов реализации в ОБСЕ как таковых практически нет. Это, безусловно, проблема. То есть заставить Россию ОБСЕ выполнять эти резолюции никак не может. Это надо четко себе понимать. Но важность этих резолюций, она несколько в другом. Это, если так можно выразиться, юридическая фиксация того, что происходит. Понимаете? Потому что одно дело это просто, скажем, какие-то статьи в прессе, заявления политиков, даже официальные. Другое дело, когда действия России официально сформулированы в юридическом документе. Поскольку, как я уже сказал, существует ряд таких резолюций, мы имеем полное юридическое описание того, что происходит, и это впоследствии будет использоваться. То есть, когда люди говорят, что да, вот Россию трудно заставить, надо понимать несколько очень важных моментов. Первое, это то, что преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления и геноцид, они не имеют сроков давности. То есть, если сейчас, допустим, Россию сложно привлечь, это не значит, что это будет сложно, скажем, там, через год, через пять лет и так далее. И когда вот все эти судебные процессы начнутся, они начнутся рано или поздно, некоторые из них уже идут, вот все вот эти резолюции будут иметь очень важное значение, поскольку они будут в том числе являться доказательной базой.
То есть это первое, что нельзя забывать. Да, хорошо, это понятно, но это вот судебное разбирательство. А вот на сегодняшний день, вот есть ли у ОБСЕ какие-либо возможности, вот которые могла бы применить эта организация в отношении к Украине, вот ситуации в Крыму в частности? То есть возможно ли, например, создание мониторинговой миссии в Крыму?
Понимаете, проблема в том, что ОБСЕ, у нее все решения принимаются путем консенсуса такие. То есть, если Россия против, как она там является, в общем-то, это решение практически провести невозможно. В этом проблема. Но опять-таки я хочу подчеркнуть, что понимаете, судебные процессы, которые будут идти, которые уже идут, они должны на что-то опираться. И очень важно иметь юридически оформленное доказательство того, что происходит. Вот даже, что вот в этой последней резолюции, чем она во многом отличается, скажем, от предыдущих резолюций, что в ней сформулировано не только факт оккупации и военной агрессии, но и она призывает Россию прекратить спонсировать террористическую активность. То есть вот на моей памяти это первая резолюция, где Россию призывают прекратить спонсировать терроризм. То есть таким образом резолюция прямо признает, что Россия спонсирует терроризм. И сейчас вот вы знаете, что в Гааге, в общем-то, будет проходить судебный процесс как раз в Международном суде ООН по конвенции о спонсировании терроризма. И уже была первая стадия, где суд признал свою предварительную юрисдикцию по этому вопросу, однако предварительные защитные меры судом не были приняты. И вот сейчас Украине очень важно подготовиться уже непосредственно к слушаниям по сути в этом процессе. И то, что и вот как раз одним из вопросов было вот на предварительном этапе, суд сказал, что Украина не предоставила достаточно доказательств, что Россия именно спонсирует украинский терроризм. Сейчас вот эта резолюция, она будет одним из таких очень весомых довесков в украинскую позицию, поскольку раз есть мнение официально закрепленное в такой уважаемой международной организации, суду будет гораздо сложнее сказать, что нет доказательств.
Понятно, спасибо. Евгений, не прощаемся с вами. Мы позвонили Игорю Попову, народному депутату Украины, члену украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь, скажите, как вам удалось сделать так, что ОБСЕ больше не выражает озабоченности, а принимает вполне конкретные заявления? Это же было украинское заявление, декларация, за которую голосовала ОБСЕ.
Да, как формируется декларация? Есть общие пункты, которые готовятся докладчиками комитетов, там, прикомитета. Есть дополнительные резолюции. И в общих пунктах, конечно, есть комплементарные заявления и формулировки для Украины. Но украинская делегация подала свою специальную дополнительную резолюцию, собственно, о российской агрессии в Украине. И мы, когда ее формулировали, то, естественно, мы сразу прогнозировали, как это будет использоваться. Действительно, некоторые формулировки будут важны для суда, некоторые для поражения или ужесточения санкций, некоторые другие для двусторонних переговоров. И потом этот процесс занимал полгода. Мы презентовали эти пункты еще на зимней сессии, потом работали с делегациями, двусторонних контактах. Но чтобы это все протащить, это уже были, конечно, чудеса работы с регламентами в кулуарах на самом заседании, которое прошло 5 дней, то есть определенным образом это были взаимозачеты с другими делегациями для того, чтобы они поддержали интересное для нас положение, но в то же время мы поддерживали некоторые другие предложения их.
Игорь, скажите еще, чего можно ожидать от ОБСЕ в Украине, вот кроме декларации? Есть ли какая-либо, или вот это уже достаточно действенная помощь от ОБСЕ для урегулирования ситуации в Украине и в частности в Крыму?
Украина, ОБСЕ и так много делает, и вот в своих выступлениях мы их благодарили за эти вещи. Наверное, самая сильная поддержка – это специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Это вообще самая крупная операция ОБСЕ за всю историю работы этой организации. И самая дорогостоящая. И действительно, они дают и наблюдателей, дают и деньги для этого. И выводы мониторинговой миссии их признают все. Иногда мы хотели бы, чтобы они были жестче, но все равно их работа очень важна. И это Минская площадка для переговоров. То есть именно ОБСЕ выступает посредником, и именно там мы снимаем ряду штрих-вопросов. Именно там и обсуждаются в том числе выводы социальной мониторинговой. То есть просить вооруженную миссию нереально. У нас иногда это заявляют, но ОБСЕ просто не потянет ни по деньгам, ни организационно вооруженную миссию. И поэтому для нас более важно то, что туда входит 57 государств, включая всех наших партнеров. И все делегации, разъехавшись в свои страны, будут учитывать вот эту резолюцию и на дебатах национальных парламентов, и в своей работе с Министерством иностранных дел. Потому что все-таки один из самых действенных инструментов в нашей обороне – это экономические санкции, персональные санкции. И после такой резолюции каждому государству гораздо будет легче проводить дебаты про продление или ужесточение санкций.
Угу. Спасибо. Игорь Попов, народный депутат Украины, член украинской делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. У нас есть телефонный звонок. Мы с удовольствием пообщаемся с нашим радиослушателем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня вот есть вопрос.
Да.
У меня есть вопрос по теме. Вот, вы считаете, там, да, что можно привлечь Россию там, ну, за там, какие-то ее противоправные действия. Но последние все события показывают, что действует в мире право силы. Ведь до сих пор не удалось, например, США привлечь за Ирак, там, за Ливию, за их вторжение.
Угу. Подождите, извините, я сразу задам вам вопрос. США присоединила к себе Ирак или Ливию? Или Иран? Как
нет,
это?
Но они же вторглись туда без санкций так. Совета Безопасности ООН.
Так, я понял.
То есть своего решения.
Хорошо, понятно. То есть, в принципе, теперь в любой стране мира, ну вот как бы можно ждать вторжения России, да?
Да,
да, понял.
В США можно ждать вторжения.
Не-не-не.
Кто сильный, тот и прав, на мой взгляд.
То есть, хорошо, то есть ваш вопрос заключается в том, то есть в чем заключается вопрос тогда?
Вопрос заключается в том, почему вы думаете, что если что Россию там кому-то удастся к чему-то привлечь, если там в таких же примерах России там или других стран это не удалось никому.
Хорошо, спасибо. Сейчас мы, я надеюсь, получим ответ на этот вопрос у Евгения Цибуленко, профессора международного права. Евгений, я надеюсь, вы слышали вопрос, который задал наш радиослушатель.
Да, я слышал. И в принципе надо все-таки понимать, что ситуация, допустим, в том же Ираке. У вас совершенно другое. Во-первых, опять-таки, вот в этом и важность этих резолюций. По всем тем событиям, о которых упомянул слушатель, никаких подобных резолюций ни в ОБСЕ, ни в ОСЕ, ни в ООН не было. Это именно показывает отношение международного сообщества к действиям, соответственно, Америки и России в данном случае. То есть мы видим, что ситуация кардинально отличается. То есть была, допустим, резолюция ООН по вторжению США в Гренаду, да, но США полностью выполнила требования этой резолюции, из Гренады вышла. То есть США не демонстрировала такое наглое игнорирование международным правом, которое демонстрирует Российская Федерация. Что касается реализации всех этих решений, надо опять-таки понимать, что вот санкции, которые в России ввели против России, к ним можно по-разному относиться, говорить, что они недостаточно жесткие, но тем не менее эти санкции – это абсолютно прямое следствие вот именно нарушения России международного права и в том числе всех вот этих, с первого взгляда, бессмысленных резолюций. Тот факт, что, скажем, никто не признает официально Крым российским, это прямое следствие, скажем, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу и так далее. То есть санкции, это, в общем-то, они тоже делаются на основе именно всех этих резолюций разных организаций, и они медленно, но достаточно верно все-таки Россию душат. То есть мы видим, что ситуация в России очень сильно ухудшается. То есть они уже практически полностью исчерпали свой резервный фонд. И сейчас идет разговор о том, что его будут объединять с фондом национального благосостояния России, который, соответственно, тоже будет дальше исчерпываться. После этого в России останутся золотовалютные резервы. В общем-то, все.
Евгений, ну, смотрите, я понимаю тоже логику радиослушателя, который задает этот вопрос. Он говорит о том, что вот, перефразирую, может быть, так, да, бывает ли ответственность без военного поражения у той или иной страны? То есть, возможно ли привлечение руководства той или иной страны к ответственности или страны к ответственности, если не была достигнута над ней военная победа?
В общем-то, это, конечно, достаточно сложный вопрос, особенно если речь идет о ядерной державе. То есть, безусловно, в данной ситуации привлечь Путина к ответственности достаточно сложно, отдавать отчет в этом. Но опять-таки, как я сказал в своем первом выступлении, ситуация меняется. Когда был Советский Союз, многие военные преступники тоже не думали, что их когда-то будут привлекать к ответственности. Да? Однако мы видим ряд процессов после распада СССР, когда коммунистические военные преступники привлекались к такой ответственности.
Угу. Евгений,
кажется, на более свежие примеры, тот же Милошевич, Сербия, в общем-то, ну, была против тех военной операции, вы сказали, что вот Сербию взяли и победили, мы тоже не можем. То есть глава государства попал, конечно, в итоге в Гаагу, и, в общем-то, выдан сейчас международный орден на президента Судана. То есть, в общем-то, то, что человек является руководителем государства, это, безусловно, иммунитетом не является. Но инструменты реализации против ядерного государства – это, конечно, сложный вопрос, они не всегда работают, но здесь именно ключевое то, что это все не имеет сроков давности, и ситуация меняется.
Евгений, еще вопрос. Скажите, а вот если, возвращаясь мы все-таки к ОБСЕ, есть ли у ОБСЕ примеры, знаете, такого позитивного урегулирования каких-либо таких конфликтных ситуаций, на ваш взгляд?
В принципе, у них там были миссии на тех же Балканах, которые более-менее выполняли свои функции. Опять-таки, понимаете, ОБСЕ, изначально это вообще же было СБСЕ, совещание по сотрудничеству и безопасности в Европе. То есть это задача была именно быть площадкой, где можно, изначально это была именно площадка, где можно было вести переговоры между коммунистическим и западным блоком. То есть вот именно, на мой взгляд, ее основная роль так в этом и остается. То есть это именно площадка, где могут вестись переговоры, где могут формулироваться какие-то юридические определения и так далее.
Спасибо. Евгений, спасибо. Евгений Цыбуленко, профессор международного права, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я еще хочу пригласить к разговору украинского политолога Евгения Магду. Евгений, здравствуйте. Сегодня, напомню и вам, и нашим радиослушателям, мы говорим про декларацию ОБСЕ касательно ситуации в Украине, про оккупацию России, Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Ваша оценка этой декларации, как она повлияет на Россию и на то, что она производит оккупацию этих украинских территорий?
На Росію не впливають і більш вагомі рішення в системі міжнародного права, тому що російське керівництво достатньо послідовно поставило себе поза міжнародним правом, і в цьому, за великим рахунком, немає нічого дивного. Але сам факт ухвалення цієї декларації, він, на мою думку, є корисним, важливим підтвердження правоти України. Бо українська влада і українське суспільство повинні отримувати підтвердження своєї правоти не лише всередині країни, а й за її межами на міжнародному рівні. І в даному випадку те, що це відбулося в Мінську, і те, що частина представників Білорусі голосувала за кінцевий текст декларації, на мою думку, це важливо.
То есть это такое расширение клуба друзей или клуба союзников Украины в ее противостоянии с Россией?
Ну, это как минимум демонстрация позиции членов парламентов країн ОБСЄ. Я тут зайвих иллюзий стосовно позиции ОБСЄ не маю, потому что там достаточно, с одного боку, сильный російський вплив, с другого боку, кілька позицій через саботаж з боку Росії на сьогоднішній момент є вакантними. І тут ситуація, знаєте, це асиметрична відповідь на прагнення Росії зробити ОБСЄ неспроможним. От так я б сказав.
Угу. Хорошо, Евгений, а на ваш взгляд, що ще може ожидати Україна? Може ли Україна ожидати якоїсь дійсної допомоги зі сторони ОБСЄ? Ну, не знаю, наприклад, там, введення поліцейської місії, введення воєнної місії і так далі.
Рішення в ОБСЄ, як і в багатьох міжнародних організаціях, ухвалюється консенсусом. Тому, відповідно, говорити про те, що це буде здійснено, на сьогоднішній момент надії на це нема. Так само, як і на виключення Росії з ОБСЄ. Тобто Україні треба жити в існуючих зовнішньополітичних реаліях, а не тішити себе політичними ілюзіями.
Понятно, спасибо. Евгений Магда, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну вот мы и пытаемся жить в этих самых реалиях. Напомню, что сегодня мы обсуждали принятие декларации Организации по безопасности и сотрудничеству Европе, которая была принята 9 июля в Минске. И декларация, это называется «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Так вот, страны, которые ее подписали, призвали Российскую Федерацию прекратить оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей и восстановить суверенитет, то есть контроль Украины над этими территориями. Послушает ли Россия, прислушается ли к такому требованию, увидим в ближайшее время. Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Мы не прощаемся с вами.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии». В эфире радио «Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Одессе начались международные военные учения. Россия хочет выслать американских дипломатов из страны. В Евпатории строят жилье для российских силовиков и госслужащих. А сейчас подробнее. В Одессе начались украинско-американские военные учения «Сибриз-2017». Темой обучения стало проведение морской операции по безопасности в Черноморском регионе. В рамках учений украинские моряки и их коллеги из стран-партнеров планируют отработать действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, передает ТСН. Эти учения важны для укрепления безопасности в Черноморском регионе, который стал кризисным в связи с аннексией Крыма и агрессией России на Донбассе, сообщил руководитель учения американской стороны Тейт Вейсбрук.
Ми дуже занепокоєні агресивною поведінкою Росії, зокрема її діями в Криму та Грузії. І зараз, як ніколи, ми працюємо разом з країнами Чорноморського регіону, з нашими партнерами тут. Дії Росії не послабили нас, а зробили сильнішими.
Учения «Сибриз» продлятся до 23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях. В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 30 тысяч человек. Россия хочет выслать из страны 30 американских дипломатов и наложить арест на дипломатическое имущество Соединенных Штатов. Таким образом, российское руководство намерено ответить на аналогичные действия США, когда в 2016 году бывший американский лидер Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Всего планируется, что Россию покинут 30 американских дипломатов, а на дачу в Серебряном Бору и на складские помещения в Москве наложат арест. При этом россияне готовы пообещать, что резиденцию посла США и польскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге затрагивать не будут. В аннексированной Евпатории ввели в эксплуатацию дом, построенный в рамках Российской федеральной целевой программы. На покупку квартир в таких объектах действуют социальные льготы для приезжих из соседней России. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. По его словам, в подобном жилье российские госслужащие получают скидку на квартиры в 30%. Также возможно использование средств материнского капитала, а российские силовики, покупая квартиру, получают скидку в 50-60%. Остальная сумма выплачивается либо в ипотечный займ, либо собственными силами, сказал Кононов.
Нам еще осталось ввести в эксплуатацию 2 дома в этом году. Мы идем в соответствии с графиками. 54 и 99 квартирные дома будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Один 96-квартирный дом мы будем сдавать в третьем квартале следующего года.
Ранее в Крыму из-за строительства Керченского моста принудительно расселили в новые социальные дома жителей цементной слободки в Керчи. 27 апреля после затяжных дождей один из свежевыстроенных по Российской федеральной целевой программе домов начал разрушаться. Появилась трещина в фундаменте, вздулись выложенные плиткой пешеходные дорожки и сползло вниз газонное покрытие. В аннексированном Севастополе анонсируют выступление российской певицы Лолиты Милявской. Афиши с информацией о предстоящем концерте разместили на улицах города и на здании бывшего украинского культурно-информационного центра в Камышовой бухте. Как указано в афише, Милявская планирует выступить в Севастополе 8 августа. На официальном сайте певицы в разделе афиши сообщают, что Милявская планирует выступать еще и в Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште и Керчи. В апреле Милявская не смогла попасть в Украину. Ей на 3 года запретили приезжать в страну из-за нарушения законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас либо на средних волнах на частоте 549 кГц, либо в FM-диапазоне на частоте 107, 8.35, 18.30, с понедельника по пятницу, каждый день. Не только слушайте, но и смотрите нас на нашем канале YouTube, на канале «Крым Реали». Мы работаем в прямом эфире, прямо сейчас можете задать свой вопрос или высказать свое мнение по теме наших программ. Ну и, конечно же, вы также можете смотреть трансляции наших программ в Фейсбуке на странице «Крым Реали». Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. А звонки для жителей других регионов Украины мы принимаем по телефону 044 490 2905. Итак, начинаем.
Тема дня.
Значит, в эти 25 минут мы будем говорить вот о чем. Дело в том, что в Черном море массово гибнут дельфины. Например, в мае 2017 года возле Новороссийска была зафиксирована гибель 68 дельфинов. Теперь, немного позже, возле Крыма больше 30 дельфинов погибло. И это только зафиксированные результаты. То есть это то, о чем достоверно известно экологам, это то, о чем достоверно известно людям, которые зафиксировали гибель этих самых животных, которых выбросило на берег моря. То есть сколько их погибло на самом деле, мы не знаем. С чем связана эта гибель этих очаровательных морских животных, которые населяют Черное море? О чем это говорит? Что это может предсказывать? О чем это может свидетельствовать? И несет ли какую-либо опасность для людей вот эта самая гибель дельфинов? Об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем информационный материал, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Крыму участились случаи массовой гибели дельфинов. 8 июня на одном из керченских пляжей местными жителями был найден дельфин «Азовка» с раной на голове. Еще 6 трупов морских млекопитающих накануне нашли на пляже Балаклавы. В мае этого года, по информации издания «Российская газета», на территории полуострова обнаружили выброшенными на берег тела 31 дельфина. По словам специалистов, дельфин «Азовка» находится на грани исчезновения, а участившиеся случаи их смерти могут указывать на стремительное ухудшение экологии моря. Об этом рассказал научный руководитель Севастопольского дельфинария в Ортбухте Александр Жбанов.
Большую опасность представляют для дельфинов пластиковая посуда. Дельфины не приспособлены для того, чтобы эту пластиковую посуду своим великолепным гидролокационным и гидроакустическим аппаратом фиксировать.
Еще одной угрозой для дельфинов становятся рыбаки, в сети которых нередко попадают эти млекопитающие, говорит представитель Крымского института морских биологических исследований. расследований Александр Болтачев.
Их не берут, потому что знают, что запрет на дельфинов есть. Просто-напросто выбрасывают за борт, а потом вдруг колоссальный выброс. То в районе Феодосии, то в районе западного побережья, то в Грузии. И все говорят, вот это пиздяки. А когда посмотришь, а у них-то следы от сетей.
В связи с обострившейся в последнее время ситуацией, подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение о проведении мониторинга. Там рассчитывают, что впоследствии это должно помочь в разработке стратегии по сохранению популяции дельфинов в Черном и Азовском морях. На полуострове сегодня отсутствует служба экстренной помощи дельфинам. По словам крымского эколога Маргариты Литвиненко, в Севастополе и Симферополе ранее были такие службы, сейчас же возможности выезжать и помогать млекопитающим нет. Одна из причин участившихся массовой гибели дельфинов могла стать и строительство Керченского моста, которое повлекло тяжелые последствия для природной окружающей среды. Об этом неоднократно заявляли украинские экологи, а в прокуратуре Автономной Республики Крым по этому поводу открыли уголовное дело. При этом российские СМИ сообщали о том, что строительство моста, наоборот, увеличило популяцию дельфинов в Керченском проливе. Якобы это связано с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях моста.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что сегодня мы говорим про ситуацию с массовой гибелью дельфинов в Черном море. И вот эта ситуация, которая зафиксирована, то есть свыше 100 животных, была зафиксирована гибель свыше 100 животных только в мае 2017 года. Говорить будем об этом с Павлом Гольдиным, ученым-зоологом, специалистом по дельфинам. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Павел, если возможно, можно ли говорить вообще о том, сколько вообще дельфинов, млекопитающих, пребывает в Черном море?
Точные цифры мы сейчас не знаем. Учеты дельфины ведутся в течение последних лет разными странами, и, может быть, в ближайшие годы мы сможем говорить о каких-то конкретных цифрах. Сейчас мы говорим только о порядке величин.
Ваше предположение хотя бы, сколько их всего может быть в Черном море?
У нас есть 3 вида дельфинов. Самый многочисленный из них – это дельфин белобочка, которого насчитывается больше 100 тысяч, может быть, больше 200 тысяч. И 2 других вида – это морская свинья и афалина, каждой численностью по несколько десятков тысяч.
Угу. Они обитают только в Черном и Азовском морях? Они не выходят в Средиземное море? Простите, если вопрос дилетанта, я ничего не знаю про дельфинов.
Все в порядке. Это на самом деле дискуссионный вопрос, который тоже сейчас изучается. Морская свинья у нас в Черном море изолирована, ее ближайшие родственники живут в Атлантическом океане, в Средиземном море ее нет. Что касается белобочки и афалины, то обмен со Средиземным морем есть, но он ограниченный, трудно сказать, насколько он существенный.
Угу. Хорошо, тогда теперь непосредственно к вот этим фактам, зафиксированным фактам гибели дельфинов в Черном море возле Новороссийска, возле берегов Крыма. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с чем связаны такие многочисленные факты гибели дельфинов? И вообще, можно ли говорить, что это многочисленные факты гибели дельфинов, если вы предполагаете, что их в Черном море там больше, порядка там 100 тысяч может находиться?
Во-первых, это проблема не только Крыма и Кавказа, то есть случаи гибели дельфинов наблюдаются сейчас по всему Черноморскому побережью. Во-вторых, пока что мы не можем говорить о массовой гибели, потому что гибель дельфинов в этом году, например, меньше, чем она была в 2012 году, когда мы наблюдали действительно вспышку массовой гибели тоже по всем берегам Черного моря. Но, тем не менее, скажем, для Северного Причерноморья и для северо-западного части Черного моря, где мы работаем сейчас, мы видим, что дельфинов гибнет намного больше, чем, допустим, в прошлом году. Поэтому мы обеспокоены, мы встревожены, мы тщательно мониторим ситуацию. Я должен сказать, что мы видим разные причины гибели. То есть нет какой-то одной...
И так, мы не слышим вас. у нас какие-то проблемы со связью. Напомню, что мы разговаривали с Павлом Гольдиным, ученым-зоологом, специалистом по дельфинам. Мы сейчас попробуем набрать снова, да, вот я просто не слышу нашего собеседника, он рассказывал о причинах, мы не услышали еще непосредственно его версию причин гибели дельфинов. Кстати, значит, некоторые ученые предполагают, что причина гибели дельфинов, она в добыче морского песка. Поскольку Керченскому мосту и трассе Таврида нужен песок, а его добыча на 18 новых месторождениях вдоль берега Крыма губит локальный биоценоз и уничтожает все живое на дне на сотнях километров вокруг. Страдают водоросли, планктон и икра рыб. Со временем снижается кормовая база дельфинов. Но я, конечно же, сейчас передам слово специалисту Павлу Гольдину, ученому-зоологу, специалисту по дельфинам. Павел, мы остановились на ваших версиях. На причинах гибели дельфинов вы сказали, что их много. Что же это за причины?
Так вот, единой причины нет. Дельфины гибнут в этом году, вообще гибнут от разных причин, и в этом году тоже гибнут от разных причин. То есть мы видим и больше случаев случайной гибели в сетях, и мы видим случаи, которые предположительно вызваны инфекцией, и мы видим случаи, когда причину гибели установить не удается, и ее еще нужно устанавливать, это займет некоторое время, может быть, несколько месяцев.
Скажите, а вот эта причина, как вы ее можете оценить, о которой говорят некоторые крымские экологи, о добыче песка? Значит, добыча песка на 18 новых месторождениях вдоль берега Крыма, которая якобы губит локальный биоценоз.
Для того, чтобы это проверить, нужно брать анализы на токсикологию, то есть для этого нужно искать мертвых животных, сделать отбор пробы и так далее. Но в Крыму этого делать нельзя, потому что Крым, в принципе, находится вне правового поля. А вот, допустим, на территориях России или на подконтрольной правительству территории Украины это делать можно.
Угу. Но вам известны результаты таких исследований? Ну, например, там на территории, на морском побережье, например, Херсонской области, Николаевской, Одесской, на Азовском море?
Нет, сейчас на токсикологию сейчас пробы никто не берет, и вообще получение материала это не такое простое дело. Угу. Поэтому на самом деле я хотел бы обратить внимание на факторы, которые действительно постоянно действующие, угрожающие факторы, которые из года в год вызывают гибель дельфинов. Это в первую очередь гибель в браконьерских сетях, которые устанавливаются по всему морю. Поэтому ситуация внушает опасения, например, в Крыму и на других де-факто подконтрольных России территориях, потому что в России, как известно, процветает браконьерство. Это достаточно упорядоченная централизованная система, которая находится под контролем силовых структур. Угу. То есть во всех российских морях есть огромные проблемы с системным браконьерством, и в Крыму вполне возможно сейчас этот фактор тоже усилится. Есть такой фактор, как акустическое загрязнение моря, в котором принимают активное участие военные корабли. Это фактор опасности, естественно, тоже сейчас в Крыму будет усиливаться.
Павел, а вот когда вы говорите про акустическое загрязнение, вот, забивка свай, если можно ее так назвать, вот когда сваи устанавливали в проливе Керченского моря, это можно назвать акустическим загрязнением для...
Да, безусловно, конечно, это один из факторов, который усиливает акустическое загрязнение моря.
Угу. То есть и это негативно влияет в том числе и на дельфинов, или в первую очередь на дельфинов?
Очень вероятно. Опять же, для того, чтобы это доказать, конечно, нужно собирать материалы и делать анализы. Но вообще вся акустическая деятельность в этом регионе сейчас внушает большую тревогу. Угу.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим с Павлом Гольдиным, ученым-зоологом, специалистом по дельфинам. Павел, скажите, а вот вообще какую функцию выполняют дельфины в море? Вот что произойдет, если дельфинов не станет или станет очень мало?
О, это очень интересный вопрос, потому что мы это уже наблюдали 50 лет назад, когда был промысел. Когда из экосистемы выбивается вершина пирамиды, то есть тот хищник, которого, грубо говоря, уже никто не ест, и который ест все остальное, то есть рыбу, то получается, это как будто шатровая конструкция, у которой срезается верхушка, то есть конструкция постепенно обрушивается, происходит ее обрушение от верхней к нижним уровням. В экологии это явление называется трофический каскад. То есть хищник структурирует экосистему, он выбирает свои кормовые объекты и таким образом упорядочивает все нижележащие пищевые уровни, структурирует динамику численности хищных рыб, те, в свою очередь, структурируют динамику численности растительноядных рыб и рыб, питающихся зоопланктоном, и так далее, и так далее. То есть, когда мы выбиваем дельфинов, у нас сначала начинается хаотическая, приобретает хаотический характер динамика численности относительно крупных рыб или хищных рыб, потом хаотическая становится динамика численности всех рыб. И вот когда у нас не стало, почти не стало, или стало очень мало дельфинов под действием советского промысла в 60-е годы, вслед за этим у нас сразу же начались проблемы с рыболовством. И в какой-то момент жизни, в конце 80-х годов, это привело к тому, что вселился медузоподобный организм, грибневик мнемиопсис, и в течение, на протяжении нескольких лет вообще почти не было рыбы, то есть даже уловы хамсы были почти на нулевом уровне.
То есть
в 2000-х годов ситуация улучшилась, да.
То есть получается, что дельфин, он не столько конкурент для рыбаков, сколько, можно так сказать, союзник?
Ну, конечно. То есть, когда экосистема сбалансирована, это выгодно всем. Это ситуация вин-вин и для человека, и для дельфина, и для убрии, которой сейчас уже нет всех других организмов, да.
Понятно. Спасибо. Павел Гольдин, ученый-зоолог, специалист по дельфинам, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Вам огромное спасибо, Павел, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. А я хочу, чтобы мы еще сейчас послушали вместе с вами точку зрения Российской экологической научной организации в Крыму, кстати, вот Безмятежное море. Там рассказали о том, что на полуострове никто не проводит теперь изучение проблем Черного моря и популяции млекопитающих, и вообще нет регулирования незаконного вылова, то есть браконьерства, и поэтому как бы вот там и происходит то, что сейчас происходит. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Массовые везде выбросы, как бы они уже никуда, некоторые, конечно, есть свежие, погибшие, да, действительно, недавно, несколько дней. Некоторые, конечно, уже как бы довольно долго провели в море. И потом уже их погибших их было выброшено на берег, и они там уже там, на разных стадиях разложения. У нас в Крыму полноценных кроп никто не берет, и исследования не проводятся, почему дельфины погибают. Сейчас пока только предположительные догадки. Мы по мере возможности выезжаем на места, где нам сообщают, и с побережья периодически почесываем. Основные причины – это изучение кормовой базы, потому что мы находим вот детеныши непосредственно азовки, которые или новорожденные, которые даже еще зубы не прорезались, или там буквально им пару месяцев. И это очень худые животные с проваленными шеями, голова, то есть это говорит о явном недостатке пищи. К сожалению, это вот детеныши этого года, этого сезона. Ну, либо же синера, дельфины часто видны в синерах, которые сейчас беспощадно деребанят прибрежную часть, потому что с этого года, и с 16-го, и с этого года очень упростились для синеров получение квот на добычу рыбы, и в этом году у них их законодательстве по рыболовству вообще они не имеют никаких границ, рамок прохождения на минимального расстояния прибрежной полосы, то есть они могут пройти в бухте прямо вблизи берега. Вот. И также у них нет никаких ограничений. Зачастую дельфины гибнут, попадают в сети, это непосредственно фалина очень часто гибнет в сетях, задыхается, запутывается. И мы вот недавно, пару недель назад, обнаружили фалину, у которой обрезан хвост. Это вот явный признак того, что она запуталась в сетях, и чтобы сеть не разрезать, рыбаки просто отрубили ей хвост и выбросили. В сегодняшний день по законам, даже если дельфин попадает в сети синеров, это выясняли у ФСБ, у пограничников, то никакого наказания им не будет, потому что если они достали из сетей мертвого дельфина и выбросили его обратно в море, вернули в его среду обитания, то никакое наказание им не предусмотрено.
Точка зрения.
Напомню, что это мнение россиян, которые сейчас работают в оккупированном Крыму, из организации «Безмятежное море». Вот насколько этот бесконтрольный вылов рыбы сетями, он действительно сказывается на экологии Черного моря, на ситуации в Черном море, и может ли это служить такой основной причиной массовой гибели дельфинов? Мы и пытаемся понять в нашей сегодняшней программе «Радио Крым Реалии», и далее будем говорить с Евгением Диким, заместителем директора по науке Украинского научного центра экологии моря. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, на ваш взгляд, вот что является основной причиной гибели дельфинов на сегодняшний день в Черном море? Вот этот массовый вылов, там добыча песка или какие-то другие факторы?
На мой взгляд, на сегодняшний день основная причина не установлена. Более того, мне, честно говоря, немножко не нравится вот эта попытка, которая сейчас есть, свести все к одной причине. Вот, например, прилов в сетях однозначно есть. То есть дельфины в сетях гибнут. Но, простите, это проблема, которая есть все эти годы. Вот. И она таким образом, более того, если, например, если верить сообщениям, скажем, россиян, что в Крыму у них браконьерский вылов резко увеличился, я не удивлен. Там вообще, скажем так, это один из аспектов оккупации, который у нас мало обсуждается. Но дело в том, что при всем, скажем, несовершенстве экологического законодательства и экологической политики Украины, там и был клубок экологических проблем. Но то, что творится последних 3 года с точки зрения экологии, оккупанты там и в этом плане ухудшили примерно в такой же мере, как с правами человека. Это так, чтобы просто сразу был понятен масштаб проблемы. Вот. Например, на той части Черноморского шельфа, который остался физически под контролем Украины, уровень браконьерства такой же, какой и был. То есть больше ловить не стали, ловят столько же, сколько предыдущие годы. А что касается гибели дельфинов, то она в этом году явно выше, чем в предыдущие годы. Поэтому прилов, конечно, объясняет часть смертности, но прилов вряд ли объясняет именно пик смертности этого года. Я, честно говоря, вспоминаю 98-й год далекий, когда... Слава богу, цифры этого года пока еще от него далеки, но тогда был именно массовый пик выбросов мертвых дельфинов, и тогда оказалось, что была эпизоотия, это как у людей эпидемия, только у животных, тогда дельфинов выкосил морбилливирус. Я, честно говоря, в этом году очень хотел бы, получить возможность провести какие-то нормальные, исследования ветеринарного характера. Я не исключаю, что как раз, как минимум, часть повышения смертности может объясняться именно каким-то заболеванием. По состоянию на сегодня мы такого заболевания не выявили, но... Так получается, что очень часто, пока эти выброшенных мертвых дельфинов находишь, пока туда приезжаешь, они часто уже в таком состоянии, что, например, выделить из них, культуру вируса уже невозможно, они уже полуразложившиеся. Но точно могу сказать одно, что далеко не все мертвые дельфины именно имеют... Дело в том, что дельфины, погибшие в сетях, они обычно имеют довольно характерные, следы, признаки. То есть прилов, он виден. А кроме прилова есть еще значительная смерть. Тут надо рассматривать версии недокорма, и нужно рассматривать версии какие-то такие эпизоотические.
А когда вы говорите про недокорм, это версия о том, что просто недостаточная кормовая база для дельфинов в Крыму? Вообще в Черном море?
Тут, кстати, опять же нюанс. Вы говорите все время про Крым, а надо...
У нас сказать, радио Крым Реалии, да, поэтому мы говорим все время про Крым.
Дело в том, что тут... Если бы пик смертности был только в Крыму, то надо было его искать локальные причины. Но пик смертности наблюдается, как минимум, весь Крым, северо-западная часть, румынский шельф. Это те три региона, по которым я точно могу сказать, что смертность значительно выше, чем в предыдущие годы. По пока еще обрывочным сведениям, но вроде как на Северном Кавказе, российском, тоже пик выбросов. То есть речь идет все-таки о каком-то явлении, которое охватывает именно значительную часть популяции черноморских дельфинов, и в таком случае это не может быть объяснено именно локальными причинами полуострова.
Угу. Евгений, скажите, то, что дельфины гибнут, оно может быть, свидетелем, таким маркером опасности для человека или нет?
Честно говоря, нет. Вот, конечно, как экологу мне хотелось лишний раз там ударить в набат, чтобы привлечь внимание к проблеме, но как ученый врать не могу. Вот, мы с дельфинами болеем в основном очень разными вещами. Вот, и случаев заражения человека от дельфина, ну, пока история не знает.
Ну, понятно. Ну, а если вот как свидетельство, просто не знаю, как маркер ситуации общей, да, вот гибель дельфинов массовая связана. То есть у вас просто нет данных, чтобы сейчас сказать, что это связано там с экологическими какими-то проблемами?
То есть вот пока просто этих данных очень сильно недостаточно. Мы сейчас именно... Вот как раз вы довольно вовремя звоните. Вот за последнее время... ну, дело в том, что... Как происходит процесс? Сначала начинают накапливаться просто разрозненные данные об этих выбросах. Там позвонили, сообщили, сообщили. А дальше уже ученые начинают быстро общаться между собой, как-то организовываться. И вот сейчас мы уже... все то немногое количество, скажем, специалистов, которые работают по дельфинам, или даже не работают по дельфинам, но, скажем, достаточно компетентны в вопросах экологии моря, вот, в Украине. Вот мы сейчас все уже объединились в некую такую сетку, уже отработали именно алгоритм срочных выездов на вот все такие вызовы, обмена данными.
И будем надеяться, что у вас будут данные. Спасибо. Евгений, извините, мы уже заканчиваем нашу программу в прямом эфире. Евгений Дикий, заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Это радио «Крым Реалии». Я Александр Янковский. Надеюсь, вам теперь стало хотя бы немного более понятно, почему же гибнут массово дельфины в этом году в Черном море и в том числе у берегов Крыма. Всем доброго!